Працягуємо програму. Далі у новому випуску програми «Свобода у турмах» про те, куди вертатися визволеним з турми.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Поводле оценок правоабаронцев платформы, прикладно каждый пятый осужденный вертается за кратов у никуды. У вынику таки человек наичастей уливается у шереги белорусских бомжов, обитающих до черговой посадки у подвалах або на звалках. Колькость зэков-бомжов, знову же поводле оценок правоабаронцев, складая до 75% от усих бездомных. Докладной статистики на гэты конт няма. Наичастей зэки-бомжи робяць приставки танки у Менску и областных городах. Тут легче и выжить, простей знайсти бутыльки, месцы для ночлегов, сгубиться от воков милициантов, худшей отрымать милостину от минаков. Пошнем же вось с чего. До нас в редакцию потелефоновал 45-годовый осужденный одной из белорусских колоний Александр и расповел наступную историю.
Ну, я родился сам в Солигорске, да, и вырос, и жил там. Вместе с родителями, все. Получила мама эту квартиру. Мама умерла в 89-м, потом меня усадят. Мне тогда давали 8 лет. Ну, потом умер отец. Еще вот через 3 месяца у меня забрали эту квартиру. В то время сразу выписывали людей. У меня тетя, ну, мать хрустная, живет в Солигорске. Вот она мне написала письмо и приезжала на краткое свидание. Я говорю, что все, Саша, теряешь квартиру. Говорю, как теряешь? Ну, вот, не проводишь. Приватизировано, а как раз тогда вышла приватизация. Ну, я же и переписывался потом, все, он собирался приватизировать. Ну, сам пенсионер, на пенсии там всю эту копейку собирал, но так и не успел. И тогда еще вот в те годы, ну, я еще сидел там, в Солигорске был мэр города, вот его там за мошенничество все посадили. Юрчик такой. Ну, тут раз освободился, когда у меня забрали квартиру, я зашел туда на квартиру, на свою. Я хотел вот у, ну, кто сейчас, эти жильцы, узнать, как попала эта квартира. Позвонил, два ребенка было, ну, я так спросил, мама, папа дома? Ну, нету. А вы не скажете, как вам попала эта квартира? Говорит, мама с папой купили. Я говорю, все, спасибо, до свидания. И все, я ушел. Ну, родителей там не было, но я таких словил там дома. Потом опять меня, попал в тюрьму, да. Ну, все, я вот освобождаюсь в никуда.
Поведомил нам по телефоне осужденный Александр. Александр на 100% упэўнены, что не в забаве и он вернется у колонию знов. В своем родном городе, где он повинен быть на улику в милиции, ему не застается ничего иншего, как бомжовать, жить в склепе або у закинутом доме. Как основать физично, придется красть. Что будет далее, вядома. В эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу. История Александра довольно типовая для тех, кто отримал судимость по лихие 1990-е. У той час человека, який потрапил место позбавления воли на термин от 3 годов, автоматично выписывали с кватеры. У свою чергу коррумпованные городские чиновники, да и несумленные свояки поспевали за этот час провести самые разные операции по переоформлению житла и таким чином покидали кватера с дымшек ни с чем. Теперь же зняволенные все частей становятся ахвярами своих же, родных и близких, кажут правооборонцы платформы. Зэкам обещают допомогчи у выгодном продаже жилья с тем, как набыть меньшую квартиру с грошовой доплатой. Осужденные нередко ведутся на подобные пропановы, пишут генеральную доверенность и позбавляются усяго. Опынувшийся на воле сам на сам со своими проблемами, многие, подобно Александру, в вынику не бачат альтернативы подяжництву. Некоторые, однако, спробуют знайти часовый притулок у так званых нашлежках, якія от початку нового стагодзя почали открываться у Беларуси. Тут разом с дахом над головой гэтые люди мают ложек с чистой бялизны, магчимость принять душ, отрымливают так само горячее харчаванне, предметы гигиены, при необходимости медикаменты. документы. Так само бездомному допомагает обновить страшные документы, працаулаткаваться. Коли у бадяжника мается прописка, регистрация у милиции, коли им пройдены медогляд на предмет наявности заразных захворываний и дезинфекции, проблема с отриманием места у нашлежцы нема. Дарэчы, подобные дамы для городских бездомных, у тым ліку і былых арыштантаў, дзейнічалі на тэрыторыі сучаснай Беларусі яшчэ ў 19 стагоддзі. Самы вядомы з іх менскі гарадскі начлежны прытулак нумар 1, які быў адкрыты ў 1894 годзе. Месціўся ён на беразе Свіслачы, на Александраўскай набярэжнай. Цяпер гэта вуліца Багдановіча. Праз нейкі час пасля рэвалюцыі падобныя дамы былі зачыненыя. Традыцыя аднавілі толькі ў 2001. Спачатку прытулак для бамжоў на 92 месцы адкрыўся ў Менску на вуліцы Валпшасава. Потым падобныя ўстановы, якія прэзідэнт назваў шыкоўнымі нашлежкамі, адчынілі ў іншых абласных цэнтрах. Самае новае з іх – Магілёўскі цэнтр начнога перабывання для асобаў без сталага жытла. Ён адкрыўся сёлета ў сакавіку на вуліцы Навіцкага, на месцы былога цэнтру сацыяльнай рэабілітацыі былых асуджаных. Перадае наш корэспандэнт Андрэй Пелагубаў.
У Магілёўскім цэнтры начнога перабывання для асобаў без сталага жытла, дзе часам шукаюць ратунку былыя асуджаныя, 22 койкі месца. Шмат месцаў пакуль не занятыя. Як паведаміў адзін з супрацоўнікаў, засяленне адбудзецца бліжэй да халадоў.
Не совсем еще холодно. Соберут все грибы, ягоды, макулатуру, беталус, а потом уже пойдут. Зимой у нас было 18-20 человек. Ну, когда из мест лишения свободы освобождаются, они по старой привычке еще сюда приходят. Сами думают, что они бомжи.
Каже супрацовник центру. Суразмоса зазначает, что былых осужденных доводится переконывать, что яны не бомжи. Показывает документы, в яких расписываются прикметы бодяжництва.
Я говорю, ты такой? Он говорит, не, мне просто жить негде. Я говорю, хорошо, мама есть? Да, есть. Второго спрашиваю, ты кто? Бомж. Оказывается, у него жена есть, брак не расторгнут, дочка есть. Я говорю, ну какой же ты бомж? У друга в квартире живет, недорогого вина купили, выпили, запустили, еще хорошо.
Згадывая узаемины с былыми осужденными, супрацовник центру. Правила знаходжения у центра довольно жесткие для особ, которые призвычаились до вольницы. За заявление у ночлежцы подпитым отличивают. Жить ее дозволено до 3 месяцев. За гэты час супрацоўнікі бяруцца садзейнічаць у пошуку працы для бамжоў і жытла.
Проблема, что большинство так возраст такой уже предпенсионный. И те, которые, например, с мест лишения свободы, у них нет документов, что он такой-то специалист по такой-то специальности. Работать могут, а вот документов нет, то будешь с ними разговаривать.
В эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу. Тым часам адзначаюць праваабаронцы, пераважная большасць былых зэкаў-бамжоў усё ж негатыўна ставіцца да нашлежак і аддае перавагу так званаму вольнаму палёту. З двума такімі вольнымі людзьмі, Генам і Славам, наш корэспандэнт пазнаёміўся ў цэнтры горадні. Вонкава абодва выглядалі больш-менш акуратна, прызналіся, што бамжуюць болей за год. Адрозна ад адпаведных дзяржаўных службаў, якія павінны ведаць, але не ведаюць колькасці беларусаў, русских бездомных, Слава каже, что подобный подлик рэч довольно простая. Ему подается, что колькость бомжов у его родном городе больше за 10 тысяч человек.
Наверное, врать вам не буду, но насколько я знаю, 1012-15 на город только Гродно. Посчитайте, на одном приемном пункте только собираются 200 человек только бутылки сдавать пустые, 200 человек только бомжей. На одном, а их тут десятки приемных пунктов. Вот посчитайте.
Про себе мужчины рассказывают.
Пришел из тюрьмы. Я бездомный, мне не могли жить. И государство, они говорят, где хотите, там живите. Принцип такой, что надо прописка, надо паспорт. А если нет прописки, нет паспорта, то ничего нет. Тупик, да. Вот здесь, где друзья? Вот, допустим, ты друг. Ты меня пригласишь там переночевать, а так нет, там вот на Карского там ночлежный дом, там пьяницы, там люди живут сами себе, туповая ситуация.
Я бездомный. Живой срок прошел, и это называется? Ой, срок давности. Я бы рад бы нормально к жизни вернуться, но, честно говоря, я работу имею только летом. Кому-то что-то там подсобить, что-то помочь, вот такое вот. Но зимой врать не буду, бутылки, макулатура. Вы знаете, подвал, заброшенные дома. По всему городу их хватает. Просто власти наши, ну, не хотят содействовать. А я бы рад бы вернуться, конечно. Ну, наручники крутят, бьют и ничего не хотят знать. Милиция только бьет. Серьезно.
Это были городенские бадяжники. Были осуджены одной из поправчих белорусских колоний. У эфира «Свобода у турмах» протяг программы «Не в забаве».
У эфира «Радио Свобода» основные темы дня. 8 журналистских организаций свету, так само Международная федерация журналистов, закликали Министерство информации Беларуси вернуть лицензию приватному менскому выдавецтву «Логвинов». Профсоюзы свету сегодня означают день за годную працу. Керовник Беларуси, примаючи у Менску украинского премьера Миколу Азарова, пропонуя шукать формулу дальнейших дочинений мытного связу с Украиной. Справа былой директорки цирку Татьяны Бондарчук протягнули еще на 3 месяцы. Отчиняется доброохотный рахунок для ахвяраванняў на перевоз с Пакистану у Беларусь тела у загинулых журналистки-подорожницы Катярины Безматерных и ее мужа. Сестра померлого новолодарцы Игора Птичкина народила сына, якого назвала Игором у память брата.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струя.
У эфира «Свобода у турмах» протягиваем программу. Сегодня она присвечена зэкам-бадяжникам. Не бачу для себя життя у ночлежца и был осудженный Сергей, який бомжуе у Могилеве от конца лютого. Гэтага 57-годового могилевца наш корреспондент сустрэў у одним из дворов центру города. На лауце ён упарадкаваў свой небогатый скарб, назбираный за день. 2 целлофановые пакеты, з одного вытыркалася плюшевая стракатая цацка, другие, як пазней высветлілася, быў наладаваны упакоўкамі зёлкавай гарбаты. Усё гэта Сергей збіраецца прадаць на базары. Наш суразмоўца расказаў пра сябе.
Я в местах лишения свободы отбыл 33 года. Я потерял всё. И семью, и детей, и жену, всех. Матушка у меня очень старая. Она говорит: «Ты знаешь что, сынок? Живи где хочешь, ты мне не нужен». Что вот сейчас я уже 27 февраля я освободился. И с 27 февраля по сей день хожу, вот собираю, где бутылки, где провода, где что, где металл. Вот так оно и получается.
А ночуете где?
Ночую в подвале.
А вы звертались там до милиции, как бы помогли?
Никто не поможет. Крутись сам. Так вот было сказано. Приходится самому крутиться. Ну, потихонечку живу.
А что вы живете? Вот вы сказали, металл сбираете, а потом что за им робите?
Опаливаю. Принимают же медь, алюминий. И хорошие деньги получаются. Нет-нет, да где и перекушу. И на сигареты есть, и так далее, и тому подобное. Ну и добрые люди помогают. Дай бог, еще есть добрые люди.
А у вас некая специальность есть? Ну, на зонах же, видать, ничто не где працевали.
Так дело в том, что у меня очень много специальностей. И на зоне кончал. Я и шофер, и тракторист, и электрик, и слесарь-сантехник, и так далее, и тому подобное. У меня корок целый карман. А что толку? Как только пришел, мест у нас нет. Извините, у вас большая судимость. Сам виноват. Сам во всем виноват-то. Не надо было. Сейчас бы, если начать все сначала, я по-другому поступил бы. А так вот, как сказать, жадность. Увидел эти большие деньги, все, скрал. А я уже не хочу больше не красть, всего я хожу, как положено, собираю по мусоркам и так далее, вот так и питаюсь. Где что? Уже красть у меня нету никакой охоты, все, хватит. Люди выкидывают и консервы, и тушенки, ну, богатые люди. Срок годности якобы там или... А мне какая разница? Поесть-то надо.
Тут же ночлежка, кажуть, есть.
Не хочу я. Не хочу. Мне так свободней.
Сколько вам годов?
Мне 57 уже. 3 года до пенсии. Можешь, пенсия меня и спасет.
Гэта было інтэрв'ю магілёўскага зэка-бадзяжніка Сяргея. Наш чарговы суразмоўца Гамельчук Фёдар. Гэтага чалавека наш корэспандэнт сустрэў на вакзальным прыпынку грамадскага транспарту. Няголены мужчына з кульбакай і чорным пластыкавым пакетам у заскарузлай руцэ, апрануты ў некалі памаранчавую каўбойку, зашмальцаваную куртку шэра-сіня-чорнага колеру і такіх жа нагавіцах падчас размовы прызнаўся, што, на жаль, ніколі не сядзеў у турме, толькі ў КПЗ, і то гэта было даўно. Не аднойчы ён прасіўся туды ў міліцыянтаў, аднак, гаворыць Фёдар.
Раньше хоть в КПЗ меня садили, на месяц, на два посадить. Только неправильно дорогу перешел, иди сюда, бомж, и в КПЗ. А сейчас даже зимой в КПЗ не посадить. Надо на ментом не работать, кого-нибудь залаживать, потом посадить в КПЗ, отдохнуть. Как благодарность. Я уже просил сейчас 100 раз, говорю, меня в КПЗ отправили. Не, иди гуляй. Наверное, Лукашенко сказал, что бомжей не трогать. Они сами вымрут, как мамонты.
Про свою семью, про то, чем опынулся без даху над головой, Фёдор говорить не хочет. Означает только, что еще несколько годов тому такий дах был. У Гомеле жила его тетка, якая давала ему притулок.
Раньше у меня тетка жила на Киевской улице, тетя Мария. Так я ее жил, она меня кормила немного. А сейчас тетка умерла, я не знаю даже. И скатаюсь другой раз вот здесь на вокзале, вот, на скамейку вожусь и сплю. Менты не трогают, блатные тоже не трогают. Ложусь и сплю. Или на Победе улице, ну, любой скамейку. Хочу в баню сходить, уже 50 тысяч заработал. А то уже 2 или 3 недели не мылся, так уже грязные. Так схожу, помоюсь, так приоденусь и буду чисто выглядеть как человек, а то как бомж. А зимой я не знаю, что я буду делать зимой. Или в подвал, или монашки могут забрать меня.
Больше за все Фёдор хочет в тюрьму, але дзеля гэтага трэба здзейсніць такое, каб тамтэйшыя зэкі паважалі яго. Трапляць за краты ў якасці дробнага злодзея неяк не салідна, кажа гомельскі бадзяжнік.
Тюрьмы не боюсь, а ни капли. Просто на, что посадили не за мелкое хулиганское, а что-нибудь такое крупное совершить, то зэка уважали там. Они плевали сзади, как дурака. Скажут, о, сел за копейку. Что-нибудь крупное сделать, чтобы почитали меня там. В тюрьму сесть, там и менты охраняют, и кормежку дают, и постель белая, и баня чистая, выходить выбритый, и помытый, и сытый, и вообще рай.
Говорил гомельский бадзяжнік Фёдар. Майор міліцыі ў адстаўцы былы палітвязень Сергей Парсюкевіч кажа, што людзі, якія ў выніку безнадзёгі марылі сесці ў турму, сустракаліся яму і падчас ягонай службы ў сістэме МУС. Сёння, паводле меркавання ў Парсюкевіча, такіх бадзяжнікаў стала больш. Сергей Парсюкевіч.
По крайней мере, когда я работал в милиции, я сталкивался с ситуацией, когда люди просили их за что-нибудь отправить назад. Ну вот, зима. Холодно, жить негде, есть нечего. Давайте я вас возьму какое-нибудь преступление на себя и вот посадите меня хотя бы до весны. Ну, естественно, никому это не нужно, да? Мы сказали, а что ты совершил? Ничего не совершал. Крал где-то что-то. Ну, говорит, если где-то что-то крал, там не помню, да? Ведь мы не можем взять. Так ему там пришлось стекло разбить. Ну, тогда уже все, для хулиганка его посадили. А если уже совсем все плохо, то я так думаю, что на зоне, наверное, все-таки это выход. Но я сталкивался с таким 2 раза. Оба раза это были мужчины в районе 60 лет. Естественно, бомжеватого вида такого. А обычно это одиночки.
Говорив Сергій Просюкевич, як потенційні кримінальники і носбити самих різних інфекційних захворювань, таких як сукоти, ВІЧ, венеричні хвороби, а так само короста, педикульоз та інші, бадяжники у громадстві становяться предметом усе більшої стигматизації. З цих людей нередко здекуються як морально, так і фізично. Законотворці сусідньої Росії виступили з ініціативи відносно будівництва особих домов для цієї категорії населення. Пропанова викликала бури серед громадськості, що і продемонстрували опитання жихаров буйних російських городов. Опитання на вулиці Городні показало, однак, що білоруси більш ліберальні у гэтом плані, хоча проблема бадяжників їх справді хвалює.
Любого розумного человека это плохо.
Если они угрожают безопасности жизни моей и моей семьи, конечно, меня это пугает. Конечно, нужно будовать. Надо шукать хорошее.
Ну, строить-то можно, но за чей счет? За счет государства оно не будет тратиться на это. Конечно, надо строить. Их никуда не выселишь.
Насколько я знаю, существуют очень большие проблемы с жильем для обычных людей. Может быть, для бомжей, для людей, вернувшихся после заключения. Только какие-то гуманитарные организации, религиозные организации могут тут что-то сделать.
Каждый человек, понимаете, он часто не зависит от тех обстоятельств, в которые он попал. И поэтому он заслуживает внимания. Если создать человеку хорошие условия для жизни, я думаю, он не будет стремиться к плохому. Тогда бы и не было бы проблем.
Отправлять их из города в деревню, и пусть поднимают деревню.
Инвалид не может работать, а эти гультаи пьют, гуляют. Вот поэтому они и бездомные.
Проблема есть, конечно. Были в тюрьме, и что с ними делать? У них же где-то квартира какая-то должна быть, наверное. Тут же индивидуально нужно смотреть. Кого-то там жена выпнула, обманула там. Кого-то еще кто-то обманул. По-другому надо решать, ну, даже если взять эти старые времена. Наверное, на ночлежных домах какой-то смысл был, если они раньше в свое время были, эти ночлежные дома. Не зря их придумали. Правда, это уже дико звучит в наше время, но тем не менее, что какое-то пристанище можно же, где могут обогреться и проконтролировать, и посмотреть, да и какую-то информацию взять в то же время, правда?
Гэта было апытанне на вуліцы Горадні. Вы слухалі «Свабоду ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Сто восем дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Вернуся дрэнны габэшнік. Присунув ноутбук. На екрані кадри моєї поїздки у Тбілісі. Вось я стукаюся з депутатами, вось чиновники з близького оточення Саакашвілі. Хто гэтыя люди, питається притомленим голосом світловолоси. Депутати парламенту, чальці у раду. Тут у вас ще нема кадров моїх зустріч з прем'єр-міністром Грузії і за спікером парламенту Ніно Борджанадзе. І в чому тут кримінал? Вам обіцяли некілька мільйонів доларів на організацію державного перевороту у Білорусі. Без найменшого намеку на жарт. Випалює світловолоси. А що, у грузинів справді є такі гроші? Стараюся бути серйозним і діловим. Ви б мені цю інформацію перед поїздкою у Тбілісі повідомили. Я згубився у часі. Коли черговим разом світловолоси у гістериці вибіг з покою, я зрозумів, що ночувати прийдеться поза стінами родного дому. Де-небудь на Окрестіне. Або у Малпятнику якого-небудь районного відділу міліції. А для знешнего користання поведомить, что вызначали особу неведомого, який нецензурно лаюся у громадском месце. Мои разважанні перепынил человек у зеленым камуфляже, и мы рушили по коридорах. Отчинились двери, меня вывели на двор, посередине якого стоял белый, можно сказать, шиковный лимузин. Обедве половинки задних дверей расчинены, и несколько человек в масках. Один жестом запросил у салон. Плюхнулся туды и потонул у мягких, скураных сиденьях. Справа і зліва приземлилися маски. Напереді керуца і ще один у масці. Машина рванула з місця усю свою моці. З Комсомольської нахрапісто завернула на проспект і понеслася у бок площі Незалежності. Їдем мовчки. Той, що справа, раптом питається. Не треба вам гэта. Сяділи б собі тихо, і неприємності не було б. Ды нас би не тузали. Не повірите, але по-іншому ніяк не отримлюється. Слово гонору. Кожний год приїжджаю до мами Юри Захаранки і розумію, що у довгу перед гэтай жанчыны, яка до сьогоднішнього дня чакає свого сына. Ви ж не гурза мене ведаєте, що на самой справі відбулося з генералом Захаренком, з Віктором Гончаром. Це політичне забойство. І про ескадрон смерті ви, напевно, чули. Як можна робити вигляд, що нічого гэтага нема? Давайте не будемо про політику, подав голос той, що зліва. А чим ви тепер займаєтеся? Це і є політика. Да ще й брудне. Змоклий. Машина несеться у боку Росовщини. Неді на самому розриві світла і темри спиняємося. Ускраїна Мєнська. Виходім. Хочеться побачити хоч одну живу душу. Нікого. Тільки я і вони. Один з супроводжаючих віддає мені телефон, фотоапарат і сухим голосом промовляє, треба розуміти офіційну заяву. Анатолій Володимирович, ви розумний чоловік. І з того, що відбулося, повинні зробити відповідні вислови. Це прогучало не злосно, але в той же час вельми конкретно. Мені передали чорну метку. Я вирішив обійстися без коментарів. Вернутые речи мушки распихал по кишенях. Белый лимузин растворился у темной ночи. Я потупал в город, бок запаленных лихтаров. Телефон был разраженный, фотоаппарат вычищенный, неводного кадра. Дошел до первого автомобиля с шашечками, стомленно плюхнулся на сиденье и только теперь отчул невероятную стому и спустошенность. До легкой млости. Дома все были у полном неведании и у великой тревозе. Обтелефонували усі опорні пункти міліції, дежурки усіх силових структур, усі медицинські установи, відомо ж безвиніково.
108 днів і ночей у застінках КДБ. Чому так закінчилися ті вибори? Погляд з обох боків кратів. Сторінки своєї книги читає Анатолій Лябецько. Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уделом.
От 7 до 8 раніці.
От 6 до 9 вечора у ефірі.
Заўсёды у інтернеті.
Свобода.орг.